Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, 278-96-41. По этому номеру телефона вы можете задавать нам свои юридические вопросы. Сегодня на них будет отвечать независимый юрист Игорь Круглов. Игорь, добрый день!
Здравствуйте, Мария! Здравствуйте, слушатели!
Здравствуйте, сломался телевизор. По гарантийному обслуживанию сервисный центр вынес решение о замене товара, но на данный момент этой марки нет в наличии в магазине. Кроме того, поменялась цена. Когда я его покупал, он стоил 20, а сейчас уже 35. Имею ли я право потребовать возврата денег? Какую цену указывать? Могу ли я просто взять другой телевизор другой марки? В такую же цену ничего в магазине нет, а разницу я доплатить не могу. Это проблема магазина? Должны ли они мне предоставить любой другой телевизор взамен поломки? Мне очень нравится. Могу ли я просто взять любой другой телевизор?
Могу, да, классно. Да, действительно, ситуации бывают, и разница в цене довольно часто смущает. Мы просто недалеко не всегда знаем, что при возврате товара мы знаем свои права. Статья 18 Закона о защите прав потребителей устанавливает, что в случае обнаружения недостатки товара при его возврате мы вправе потребовать замены на товар такой же марки, либо потребовать товар аналогичной марки с соответствующей доплатой, либо с соответствующей оплатой разницы, если он будет дешевле, соответственно. И отсюда мы приходим уже к другой норме. При расторжении договора и возврате товара продавец обязан нам вернуть действительную стоимость товара. То есть, если на момент возврата стоимость телевизора действительно увеличилась на 15 тысяч рублей, вот при возврате продавец обязан вам вернуть именно 35 тысяч. При обмене товара на какой-либо аналогичный, соответственно, стоимость товара вашего должна будет определяться, исходя из 35 тысяч рублей, другого товара, ну, соответственно, из рыночной стоимости. Если она будет выше, вы должны будете доплатить, если будет меньше, то возврат должен быть вам. То есть мы купили за 20, возвращаем телевизор, он на момент возврата стоит 35, вот это 35 и будет определяемой ценой при возврате денежных средств и при обмене.
Все? И получается, что можно требовать либо замены, либо возврата.
Да.
Прекрасно. Знал бы еще магазин об этом.
Да, и вот отсюда мы сразу выходим в то, что продавец, естественно, никогда в жизни не отдаст вам денежные средства, которые продавец будут выше той суммы, которая указана в вашем чеке. Соответственно, мы отсюда выходим уже опять на претензионный порядок соответствующий. Ну, возможно, какие-то ритейлеры есть более-менее правильные и добросовестные, которые это сделают. Ну, очень сомнительно, потому что какая цена была оплачена, такая будет возвращена, скорее всего.
Угу. Ну, то есть, получается, что сначала пишем претензию в магазин, а потом уже идем в суд?
Да.
Если вдруг не получается.
На самом деле претензионный порядок в законе законом о защите прав потребителя не является обязательным.
Так, и зачем он нужен?
Я всегда настаиваю на подаче претензий, особенно с продавцами, в связи с тем, что когда лицо обращается с претензией соответствующей в досудебном порядке, то продавец, понимая, что ситуация из простой разговорной ушла в формальную плоскость правового поля, может по-другому себя абсолютно повести. А обращение с иском в суд, оно уже инициирует, во-первых, процедуру судебную, во-вторых, ваши соответствующие затраты на данную процедуру. Отказаться впоследствии вам будет гораздо тяжелее от этой процедуры, даже если продавец захочет добровольно разрешить ваш выбор. Затраты, опять же, те же представительские расходы.
Или попытаться договориться, или что уж там, идти в суд, все как обычно. Так, следующий вопрос, он довольно сложный, что называется, следите за руками. Добрый день, недавно узнал, что моя бабушка, ей 65, набрала микрозаймов на 50 тысяч рублей. По факту ее обманул сотрудник, который там находился, ну, видимо, в офисе микрозайма. Она пришла, чтобы взять взаймы 10 тысяч рублей, которые я отдала в установленный срок. В договоре проценты были указаны одни, но она заплатила сумму, которую ей сказал сотрудник, 5 тысяч рублей, хотя, судя по договору, она должна была заплатить только 4500, то есть 15 тысяч рублей бабушка заплатила. Через некоторое время ей снова позвонили и сказали, что должна заплатить сумму в 20 тысяч, потому что не заплатила проценты и на них накапала. В итоге ее так напугали, что она взяла большой кредит, который не может платить. В какой-то момент подключились родственники и пришли в ужас. Заявление в полицию уже написано, они приняли его, но говорят, что все, что могут, провести проверку. По факту бабушка добровольно подписывала документы, нужно идти в суд. Как правильно поступить в этой ситуации? ситуации, как доказать факт мошенничества, сотрудник, конечно, все отрицает.
Сложная ситуация. Очень много цифр, очень много букв.
И не очень понятно, что происходит. Кроме того, что бедная бабушка набрала...
Давайте тогда абстрагируемся от цифр и от технической части. Как правильно Мария заметили, действительно нужно следить за руками. Нужно всегда следить за тем, что мы подписываем, особенно в кредитных учреждениях, особенно в организациях МФО, микрофинансовых, я имею в виду. Потому что проценты, возвраты, суммы долга, периоды возврата, графики погашения платежей – это те существенные условия, которые вам необходимы при займе и, соответственно, его возврате. Это очень важно, и, соответственно, когда вы берете какие-либо кредитные на себя обязательства, сколько возвращать и когда возвращать, для вас это первостепенные задачи. Соответственно, когда вы подписываете, вы должны это понимать.
Посмотреть,
не на деньги смотреть, которые вам передают в бумажках, а именно сначала на документы, которые вы подписываете, которые вам впоследствии будут необходимы для того, чтобы вы были надлежащим заемщиком и, соответственно, не имели каких-либо финансовых санкций. Поэтому бабушка, конечно, здесь не совсем права, если она действительно что-то не так подписала или что-то не так поняла. Какие суммы были получены и как были возвращены, вообще непонятно и неизвестно, и сейчас трудно доказуемо. В мошенничестве определить сотрудника, установить, точнее, сотрудника довольно сложно, хотя если вот выписывают, что должна была вернуть 4500 вместо 5000, а по факту чек действительно на 5000, то, конечно, здесь у нас неосновательное обогащение и переплата, но, опять же, это мошенничество, скорее всего, отношения не имеет. А вот то, что позвонили и сказали, что должна еще денежные средства, здесь, конечно, нужно разбираться, как это происходило все. В суд идти, я считаю, без каких-либо формальных подтверждений введения в заблуждение абсолютно бесперспективно, на мой взгляд. Также можно сказать и по поводу уголовного преследования. Я бы бабушкой переговорил, если вообще данное лицо склонно к тому, чтобы брать займы, вот моя, например, мама займы не берет и кредитами не обращается. Если лицо склонно к этому, то нужно с ним провести беседу, как это делать, что нужно делать. Если на сегодняшний день эта женщина не лишена дееспособности, к сожалению, ограничить ее в этих займах невозможно. Единственное, что нужно превентивно с ней, вот говорю, проводить вот такие курсы.
Ну, то есть первое, что сейчас нужно сделать, это собрать все чеки?
Скорее всего, нужно вообще собрать все договоры, прочитать.
Договор займа,
да, посмотреть, какие действительно в договорах. Если договоры все подписаны, на сегодняшний день действительно есть невозвраты, есть неуплаты процентов, доказать что-либо обратное будет невозможно. У суда будет формальный подход. То, что вы в судебном заседании будете утверждать, что бабушку обманули, никаким образом не подтверждая это бумагами, это будет невозможно
доказать. Ну, то есть, если нету хотя бы какой-то видеозаписи или еще чего-то доказывающей то, что вот человек как-то начал там пугать, там морально давить.
Сама видеозапись, которая находится в офисах МФО, она лишь, я сомневаюсь, что там ведет видеозапись конкретно документа. То есть, то, что бабушка приходила, видно, скорее всего. А то, что подписывала документы, видно. Да, получала денежные средства.
А что и как?
А что конкретно, да, какие...
Что ей говорили.
Что ей говорили при этом, как ее действительно вводили в заблуждение. Или действительно ее пытались обмануть, трудно сказать. Поэтому
присматривайте за своими пожилыми.
Да, я бы заявление по факту мошенничества написал в любом случае. Будет отказ в возбуждении уголовного дела. Но незамедлительно я бы погасил все задолженности у бабушки. Не такие уж здесь и огромные суммы у бабушки, в конце концов, не десятки миллионов. Если родственники есть, то те же 50, 20, там 50 еще тысяч можно погасить, чтобы проценты не начислялись впоследствии.
Ну да, с микрозаймами лучше не шутить.
И как снежный ком это все не
Да, да, да. Ну и последний вопрос на сегодня. Здравствуйте, моему ребенку 2 года. Живем с женой в официальном браке. Недавно сделали ему прописку по месту прописки жены, потому что сами живем на съемной квартире. Когда обратились в соцзащиту за пособием, то его одобрили, но выплатили только часть. Якобы у них нет доказательств того, что мы проживали все это время совместно с ребенком, потому что прописки не совпадают. Я прописан у мамы, жена у своих родителей. Это разные концы города, а живем на съемной квартире. Что делать? Как доказать, что все это время мы проживали вместе с ребенком? Собственник квартиры, где мы по факту жили с момента рождения ребенка, говорит, что не пойдет в суд и в другие инстанции, не хочет себя обременять.
Я считаю, что никак не доказать.
Соседи, во-первых, тараканы, хомячки.
Давайте по порядочку разберемся. Да. Во-первых, подавали на социальную выплату, скорее всего, по месту регистрации мамы, а не по месту времени пребывания. Ну, как я понимаю, угу. Потому что не зря здесь указано, что регистрация ребенка по месту нахождения жены, я предполагаю, конечно, вот. Соответственно, доказывать, что они где-то там находились по какому-то адресу, абсолютно бессмысленно. Регистрация определена по одному адресу.
Договора, ребенок. Я так понимаю, нет?
Даже если есть договор, то, ну, опять же, у нас здесь этих сведений нету, по большому счету. Давайте начнем с того, что некоторые выплаты действительно требуют подтверждения совместного проживания родителей. В связи с тем, что основанием для начисления данных выплат у нас является определение определенного дохода на каждого члена семьи кратного определенного прожиточного минимума. По каждым социальным выплатам есть своя кратность – 1,5, 2, 1 прожиточный минимум. Соответственно, все эти доходы должны суммироваться у родителей, в том числе и у ребенка, если он получает, например, там, не знаю, какие-то пенсионные выплаты. И делиться на каждого члена семьи и на количество месяцев периода, который предусмотрен по каждой социальной выплате. В вашем случае действительно недоказуемо. Родители находятся в разных концах города, и управление, когда определяло уровень дохода, не смогло определить, что папа действительно осуществлял содержание ребенка вместе с мамой. Вот и все. Поэтому по некоторым выплатам действительно это имеет значение. Что бы я сделал вот в этой ситуации конкретно? Не тащил бы, конечно же, собственника, который вам сдает квартиру, а обратился бы в управление по социальной политике конкретно с вопросом дать соответствующие разъяснения по причине начисления частичной социальной выплаты с указанием конкретного нормативного правового акта. Когда они это укажут, либо не укажут, тогда бы обратился либо к юристам для анализа объективности начисления, либо в прокуратуру.
В связи с неграмотностью и некомпетентностью.
Я вот буквально позавчера в новостях лицезрел, что прокуратура стала проверять ПФР, пенсионный фонд, в связи с довольно частыми отказами в начислениях денежных пособий от 8 до 16 лет. То есть я считаю, что действительно бывают ошибочные начисления, поэтому, чтобы разобраться в этом, нужно к этому вопросу подойти юридически грамотно. В вашем случае такой ответ был, возможно, правомерен, возможно, действительно ошибочен. Нужно в этом разобраться, либо сходить к начальнику управления и
задать этот вопрос. 278-96-41 – это тот самый номер телефона, по которому можно задать к нам в программу ваши вопросы. Сегодня на них отвечал независимый юрист Игорь Круглов. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго.
До свидания.